Взгляд с колокольни.
Святитель Иоанн Златоуст называет Рождество Христово началом всех праздников. Он говорит: «Кто назовет этот праздник матерью всех праздников, тот не погрешит. В этом празднике имеют начало и основание свое и Богоявление, и Священная Пасха, Вознесение Господне и Пятидесятница. Если бы Христос не родился по плоти, то и не крестился бы, а это праздник Богоявления, и не пострадал бы, а это Пасха, и не послал бы Святого Духа, а это Пятидесятница. И так от праздника Рождества Христова начались наши праздники, как от источника различные потоки». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете канал Тифло-Инфо и передачу «Взгляд с колокольни». И мы продолжаем наш маршрут к Рождеству, который мы начали в прошлом эфире. И сегодняшнее евангельское чтение будет о Рождестве. Описание этого события от евангелиста Матфея мы уже разбирали в выпусках 3 и 5 нашей передачи. Соответственно, это 1 и 2 главы Евангелия от Матфея. А сегодня прочитаем то, что сообщает о Рождестве евангелист Лука. С вами в студии Анна Ильина, это я, и представлю наших участников, наш постоянный эксперт, отец Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Отец Константин, здравствуйте.
Добрый вечер, друзья.
Надежда Василенко, соведущая портала Тифло-Инфо. Привет.
Снова рада всех слышать в этой студии.
И Тимофей Игнатов, наш постоянный активный слушатель, участник последних вот наших уже нескольких эфиров евангельских чтений. Здравствуйте, Тимофей.
Привет, Анечка. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители. Очень рад снова принимать участие в эфире и искренне надеюсь, что так будет всегда.
Да, будем надеяться. И, собственно, думаю, что недолго откладывая, уже перейдем к Священному Писанию, но сначала послушаем рекомендацию от святителя Игнатия Брянчанинова.
Постарайся, чтобы Евангелие усвоилось твоему уму и сердцу, чтобы ум твой плавал в нем, жил в нем, тогда и деятельность твоя удобно сделается евангельской. Святитель Игнатий Брянчанинов.
Ну что же, думаю, что все подготовились уже к чтению Священного Писания, Евангелия от Луки, и я предлагаю вначале, отец Константин, к вам такая просьба охарактеризовать Евангелие от Луки, так как мы впервые в нашей передаче его открываем, а Евангелие от Матфея мы уже говорили в начале, кто такой Матфей, какое его Евангелие, какие особенности. Давайте теперь охарактеризуем евангелиста Луку, скажем, кто это и какие-то особенности конкретно его Евангелия.
Евангелист Лука написал, оставил нам самое длинное, самое пространное из Евангелий, и причем он считается в церковном предании первым историком церкви. То есть его перу принадлежит не только само Евангелие, к которому мы обращаемся, но и также Деяния апостолов. И вот этот двухтомик, можно сказать, да, он представляет собой исторический очерк жизни сначала Иисуса Христа, а потом и церкви, основанной им. Апостол написал третьим по счету это Евангелие, это рубеж первого-второго веков, то есть примерно 90-е годы, скорее всего, да, хотя датировки тоже разнятся. И для единственного, кто был не евреем из апостолов-евангелистов, это как раз был Лука. То есть он был грек, скорее всего, антиохийский грек. Об этом говорят сам стиль его письма и слова, которые он использует. Например, города, которые перечисляет Лука в тех или иных местах своего Евангелия, они уточняются. То есть, например, такой-то город в такой-то области. Да? И если бы писал это иудей, то не нужно было бы уточнять, да, в какой области, потому что и так понятно. Как бы, да? Но здесь мы, из-за этого мы можем, в том числе из-за этого, сказать, что Лука был из язычников, и писал он, конечно, в первую очередь для тех людей, которые с благой вестью знакомились, так сказать, из среды языческой. Из-за этого очень часто...
В отличие от Матфея, да? Я немножко
от того же Матфея,
что Матфей писал раз для иудеев, для евреев.
Для своего народа, да, совершенно верно. Отсюда, помните, мы говорили о множестве цитат и аллюзий на Ветхий Завет. Для Луки это совершенно не характерно, и его проповедь характеризуется универсальностью. И для Луки было очень важно показать, что благая весть, она не только для иудеев, для Бога избранного народа, да, но и для вообще всего, всей Вселенной. Так, например, очень интересно, один из современных исследователей, архимандрит Иоаннуарий Ивлиев, который недавно почил в Боге, он заметил, что в самом начале во всех четырех Евангелиях, в связи с Иоанном Крестителем, приводятся слова пророка Исаии. Вы все их помните: «Приготовьте путь Господу». Приготовьте путь Господу. Но только евангелист Лука доводит цитату до конца. «И узрит всякая плоть спасение Божие». То есть мы с вами даже по этой фразе сразу можем определить, да, что для Луки было важно показать, что спасение распространяется абсолютно на каждого человека. Другими характерными чертами, как я сказал, одной из черт был историзм Луки. Для Луки было очень важно показать те события, которые произошли в жизни Иисуса и его учеников, и людей, с которыми встречался Спаситель, в хронологической какой-то точности. Здесь можно, например, в качестве некой зарисовки или, лучше сказать, иллюстрации привести один из стихов 3 главы. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвероотвластником в Галилее, а Филипп, брат его, четвероотвластником в Итурии и Троханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Вавилинии, при первосвященниках Анне и Иафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Видите, сразу 7 исторических персон вот, да, буквально в одном-двух предложениях перечисляются. Это говорит о чем? О том, что, как Лука в самом начале Евангелия заявляет, ему было важно передать именно историзм вот этого повествования. И опять же мы говорим, да, что чисто исторической, богословско-исторической является его второй том «Деяния апостола». Также Евангелие от Луки больше других Евангелий обращает внимание на женскую половину, так скажем, людей. Да? То есть там у него очень много обращено к женщинам. Да? Мы с вами видим, что совершенно разные у него появляются женщины, не только Богородица, которая, например, да, которая фигурирует в других Евангелиях, но и множество других. Также, знаете, один из исследователей тоже на современных, отец Георгий Чистяков, тоже не так давно умерший, отмечал, что именно в Евангелии от Луки очень ярко показана роль Спасителя, как именно Спасителя, врача, того, кто пришел спасти грешников. И грех показан не как некая ошибка, как некий недочет или то, что нужно исправить просто, а именно показан грех как болезнь. И Иисус, соответственно, показан...
Не связано с тем, что Лука, кажется, был врачом?
Да, совершенно верно, Анна. Вот я хотел сказать как раз, да, о том, что здесь можно сказать о влиянии, наверное, самой профессии, да, и, так скажем, рода занятий Луки на то, как он воспринял эту благую весть. И мы, конечно, с вами знаем, что Спаситель в первую очередь есть врач. Мы даже когда в Таинстве Исповеди, да, мы читаем «врачу души телес», в Таинстве Исповеди или Соборне, но во всяком случае это идет красной нитью через вообще все, что мы делаем, через все богослужение. Поэтому здесь очень важно понять, да, что для Луки было важно показать болезнь рода человеческого, уврачевать которой может только сам Спаситель. Но, в принципе, основные, наверное, мотивы я какие-то обрисовал. Также, наверное, надо сказать о языке Евангелия от Луки. Он, в отличие от других и синоптиков, и евангелиста Иоанна, писал, можно сказать, просто прекрасным греческим языком, потому что знатоки греческого языка, к коим я ни в коем случае не отношусь, говорят, что это одно из выдающихся произведений вообще греческой риторики, наряду с каким-то произведением языческих авторов. И действительно, оно резко контрастирует как раз с другими Евангелиями в лучшую, соответственно, сторону.
А я еще слышала, что евангелист Лука первым написал икону Пресвятой Богородицы.
Да, есть такое действительно предание о том, что он... Но опять же, да, предание, так скажем, которое очень распространено, но плотно вошедшее, так сказать, в наш обиход. Но опять же, да, можно к этому по-разному относиться. Есть такое действительно, что он первый это сделал.
Угу. Спасибо большое. Действительно, мне вот понравилось ваш рассказ о том, что в Евангелии от Луки много женской части, женской половине ученикам, да, Христа было уделено внимание. Я надеюсь, что мы постепенно, ну хотя когда это будет, если мы только начали от Матфея, постепенно доберемся к Евангелию от Луки, наверное, это в следующем году аж будет. Вот, но, конечно, очень интересно, почему-то меня обрадовала эта часть вашего рассказа. Ну, собственно, думаю, что пора нам переходить к тексту. Я предлагаю в этот раз послушать более крупными такими отрывками, примерно по 5 стихов, и уже потом, чтобы как бы сформировалась более цельная картинка, и потом уже более подробно каждый из отрывков обсуждать. И вначале, собственно, кстати, сегодня мы послушаем не всю вторую главу, да, я, кажется, не сказала, что о Рождестве Евангелист Лука пишет во второй главе, то есть первую мы пропустим, обратимся сразу ко второй, и к стихам с 1 по 20. Она на самом деле длиннее глава, но конкретно события Рождества описываются с 1 по 20 стихи. И начнем мы уже слушать, послушаем первый с 1 по 7 стих.
Евангелие от Луки. Глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице.
Итак, вот мы прослушали стихи с 1 по 7, и сразу, дед Константин, передаю вам слово, а потом добавлю еще вопросы.
Ну, здесь мы с вами видим, что вот в этом даже небольшом отрывке фигурирует уже несколько городов, и вот если рассматривать топонимы в Евангелии от Луки, то мы с вами заметим, что центром и началом, и концом Евангелия является Иерусалим. То есть буквально начинается с первой главы повествования в Иерусалиме и, соответственно, заканчивается евангельское повествование в Иерусалиме. И Лука очень тоже на это обращает внимание. Да? Вот смотрите, здесь сразу сказано, что, опять же, исторические личности присутствуют. Да? Мы с вами слышим кесаря Августа, да, Квириния, который правил Сирию. Ну и, как бы, соответственно, для чего это делает автор? Именно для того, чтобы показать историзм всего происходящего. Для него важно показать, что Иисус реально исторически существовавший, не просто вымышленный какой-то персонаж, не мифический какой-то божок, как был, например, это в мифологии Древней Греции, а реально историческая личность. И вот происходит некоторая перепись, на которую приходит Иосиф, да, и Мария для того, чтобы записаться. Записаться приходит в какой город, да, как сказано, и в другой город идут, потому что Иосиф был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обращенной ему женой, которая была беременна.
Именно. Константин, а можно, пока мы про города начали говорить, еще раз напомнить нашим слушателям, что здесь вот обращено внимание, что Иосиф пошел из Галилеи в Иудею. То есть охарактеризуйте, пожалуйста, еще раз, в чем? Потому что в Галилее же очень много событий потом происходит, и Христос много там проповедует. То есть как они вот соотносятся между собой, Иудея и Галилея, что это за места? И чтобы нам лучше понимать, именно когда речь идет о Галилее, Иудее, как бы смысл, контекст именно вот этих вот мест.
Здесь, смотрите, да, некое есть противопоставление, да, то есть Иудея, это, можно сказать, центр, Галилею можно назвать такой, ну, так скажем, условно, большой деревней. То есть, ну, вы правы, что действительно в Евангелиях основная часть повествования и деяний Христа как раз происходит, как это ни странно, в Галилее. галилейскими были рыбаки, которых призывает, да, Господь. То есть и вообще галилеяне были очень простыми людьми. И Спаситель, помните, одну программу мы много времени посвятили, он как раз избирает самое простое, самое, так скажем, непритязательное из этого мира в человеческом смысле, да, для того, чтобы сделать из вот этих простых людей апостолов. Иудеи же, наоборот, это была продвинутая, так скажем, часть населения, да, это был центр, в который Иисус периодически приходил, в котором пытался проповедовать, но его проповедь была встречена довольно-таки жестким отпором, да, который затем закончился вот, трагически, да, для него и для нас в первую очередь. Поэтому здесь это противопоставление действительно вот оно присутствует.
Угу. Так, и они пошли из Галилеи, из города Назарет, собственно, в котором потом, куда потом и вернутся, да, где будут жить. До выхода Христа на проповедь. Вифлеем, город Давидов. Да, вы сказали, что город Давидов.
Да,
пошли они туда, потому что Иосиф был из колена Давидова.
Да. И само слово, кстати, Вифлеем, святые отцы замечают, да, означает «дом хлеба». И в этом, конечно, большой символизм, да, потому что хлеб у нас в первую очередь ассоциируется с телом Христа. Да, то есть когда мы говорим о хлебе, и, кстати, в молитве «Отче наш», «хлеб наш насущный», а святые отцы пишут, что это не хлеб, а именно тот, которым мы питаемся, да, вот в обиходе, так скажем, в быту. Это молитва именно о евхаристическом хлебе, то есть буквально это о причастии. Дай нам, Господи, возможность причащаться, да, то есть причащаться вот каждый день. И опять же, здесь вот само название Вифлеема говорит о том, что да, этот хлеб, опять же, хлеб, шедший с небес, как он сам себя будет называть, да, уже здесь имеет некое предуказание вот в этом названии города. Итак, значит, Мария уже была беременна, и здесь очень интересно отметить, что родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Один современный священник, да, отец Алексей Синяев, он говорит, посмотрите, она уже сама родила, потом сама спеленала и положила его в ясли. То есть вы не находите это очень чудным, да, в том смысле, что жена, родив, она вряд ли имеет силы и возможность сделать то, что сделала Мария. И здесь, конечно, тоже нам некое указание на то, что это было необычное рождение. Да, то есть вот ложесна, через которые прошел Иисус, они не претерпели никаких вот, так скажем, тех действий, да, тех вот той, как бы это назвать-то, тех ран, что ли, да, тех мук, которые претерпевают женщины, которые рожают, так сказать, обычного человека, в обычном нашем смысле. То есть это было сверхприродное рождение, да, и мы с вами знаем, что оно было бессеменным, то есть Иисус рождается от Девы Марии наитием Святого Духа, да, и само рождение было чудным. И поэтому Мария имеет возможность и силы спеленать его и положить его в ясли. Ясли — это была кормушка для скота, и мы с вами сразу видим, что Иисус рождается не где-то в богатых царских каких-то домах или в аристократической какой-то обстановке, а в самой, что ни на есть, непритязательном месте, там, где как раз пасется и кушает скот, где находится скот. Сына своего первенца, да, очень важно указать на то, что было искушение, да и сейчас, наверное, такие искушения у людей бывают, что сказать, вот если первенец, значит, были еще дети. Да, и потому что первенцем мы обычно называем того, кто первый родился, и, следовательно, указываем на то, что есть кто-то еще. Но первенец, да, вот это и есть первенец единственный. То есть в древнем мире всегда называли первенцами, в иудеи, по крайней мере, детей, которые первые родились, но это не обязательно значит, что был кто-то еще. Да, то есть первенец, он же остался единственным. Не было места в гостинице. Опять же, указание на то, что так получилось, что все пришли на эту перепись, не только, да, вот Иосиф был из этого рода, но и много-много других людей. И так вот случилось, провиденчески, да, что вот именно Богу, Спасителю, не нашлось места. Да, это такой некий казус. Да, и даже не знаешь, как это объяснить, потому что, по сути, это вот есть какой-то крест для ума, да, получается, тому, на самом деле, кто их создал, и тех людей, которые построили гостиницу, и тех людей, которые пришли, и который пришел их спасать, ему как раз не оказалось места. И сразу можно вспомнить пророчество Исаии об уничтоженном отроке, да, который будет, возьмет на себя грех мира, который будет истязуем, на которого никто не будет обращать внимания и так далее. И вот здесь уже, можно сказать, это пророчество, оно прямо исполняется сразу после рождения Спасителя.
Виктория нам пишет в чате, что, мне кажется, Христос начал страдать еще с самого рождения, потому что святую чету не приняли ни в одну из гостиниц. То есть, ну, вот на момент страдания указывает.
То есть, как бы он страдает, солидаризируясь с ними, так или как?
Ну, здесь Виктория не уточняет, но, наверное, сам факт того, что вы сами, да, только что сказали, что Творец всей Вселенной приходит, и вот этот крест для ума, что как это понять, почему же именно ему не хватает места, и он рождается вот в этой пещере для скота. Действительно, это сложно осознать, одна из таких тем, которые, ну, не поддаются, собственно, не знаю, довольно, но для меня было некоторое время необходимо, чтобы понять, а почему, а зачем так, и какие-то вроде бы ответы для себя находишь, но, наверное, еще нужно осознавать и осознавать. Надежда, кажется, когда мы с тобой перед эфиром говорили, у тебя были вопросы и соображения какие-то вот именно по этой части, правильно?
Ну и по этой тоже, но сначала хотелось бы сказать, что действительно, ну, это произошло, ну, настолько скромным образом, что задается такой вопрос. Вот, ну, если представить с точки зрения чисто человеческой, приходит в город на перепись, в том числе и там молодая, беременная, получается, девушка. И вот просто чисто по-человечески уже не было ей места. То есть само по себе, то есть уже если мы просто отходим от немножко библейского сюжета, берем просто ситуацию, она сама по себе уже такая, что ты начинаешь сидеть и немножко возмущаться на людей. И вот мне тоже интересно вот такой вопрос, то, что по таким обстоятельствам все так произошло, в этом же нет никакой человеческой вины?
Вы имеете в виду со стороны тех, кто не пустил, да?
Да.
Ну, как бы, ну, совсем лишить их вины, конечно, язык не поворачивается, но, опять же, нам, мне кажется, каждому из нас да, здесь предупреждение о том вообще, насколько мы можем быть более внимательны к тем людям, которые нуждаются в нашей помощи. Опять же, если применить к нашему времени, вот еду я в маршрутке недавно на службу, и мне ехать не так долго, но я понимаю, например, что можно сейчас уступить. Народу тьма тьмущая. Мы как селедки в бочке. Я понимаю, с другой стороны, я сейчас вот встану, буду всем рюкзаком мешать. Ехать недолго. С другой стороны, думаю, вдруг у кого-то тут проблемы с ногами, а вдруг кто-то там немощный. Хотя бабулек рядом не было, я бы сразу встал. Но первый раз, наверное, в жизни я не уступил место, а с другой стороны, думаю, а ты же не знаешь, может, у кого-то проблемы с веной, может, кому-то сейчас вот прям в жизни необходимо сесть. И, конечно, так вот получилось глупо, думаю, вообще, конечно, священник должен был встать и, как бы, да, уступить в любом случае, кому бы то ни было, даже, может быть, даже там мужчине. И вот здесь вот, конечно, эти люди...
Да? С другой стороны, вот, ну, пример с маршрутки, если бы кто-то, мне кажется, бы сказал о своей проблеме, я думаю, бы нашли желающие помочь. А тут, мне кажется, немножко другая ситуация. Я не думаю, что они просто ходили по городу, наверняка искали место, то есть... Как да. говорится, стучать
его матурина, мне показалось. Просто настолько было много народу, что просто не было места, как бы физически не могли в гостинице вместить еще людей.
Мы, знаете,
я просто о другом. Ну, хорошо, да. Давайте так. Хозяева тоже где-то живут. Ну, мне кажется, можно было сделать дело милосердия и впустить людей в хозяйское, как это сказать, хозяйское жилище, а не только для гостей. Там же, насколько я знаю, были законы странноприимства очень распространены. Поэтому вот это меня и удивило, что даже по культуре своей, ну, тот же Авраам, когда принял Троицу, он же вышел, типа, вот, зайдите ко мне. То есть для меня нет чего-то того, что нельзя сделать для нуждающего человека, если выходить за рамки того, что «А, ну они же нам, наверное, не заплатят, но места заняты, идите ищите в другом месте».
Да, ну вы знаете, вот здесь мы тоже, если вот так представим себе эту картину, как это все происходило, я помню, мультик смотрел, мне очень понравился тоже «О Рождестве», он совершенно небольшой, черно-белый, современный мультик, и там они подходят, значит, Мария и Иосиф подходят к одному окну дома, оно закрывается, да, они подходят к другому, закрывается, и вдруг идет дождь. То есть, знаете, как в фильмах бывает, вот все, вот в клин сошлось сразу, да, вот и дождь,
беда
дождь
не приходит одна.
А?
Беда не приходит одна.
Да, буквально, то есть все сопрягается. А здесь, опять же, можно понимать еще такое сверхразумное такое решение принять. То, что действительно мир противится всячески тому, чтобы вот его кто-то спасал. Ведь вот, знаете, меня недавно совсем осенила мысль. Спаситель Иисус приходит уврачевать нашу болезнь, то есть спасти каждого из нас, вопреки нашей воле. То есть в каком-то смысле человечество противится изо всех сил, как противится ребенок, например, тому, что у него будут вырывать зуб или делать какую-то операцию, или просто ему как-то, чтобы помогал кто-то, какой-то взрослый человек. То есть весь сюрреализм ситуации в том, что весь мир, на самом деле, вроде с одной стороны ждет прихода этого Христа, и мы с вами говорили о множестве пророчеств, которые должны были исполниться, и кто-то действительно реально этого ждал. Но большинство как раз не очень в этом нуждаются. И здесь стоит огромный, мне кажется, богословский вопрос, а насколько нужно вообще человеку это спасение? Ведь не секрет, что мой постоянный плод моих размышлений, несмотря на огромное количество крещенных в нашей стране людей, большинство абсолютно живет не по-христиански. Даже не то, что не по-христиански, а, так скажем, прямо по-язычески. И поэтому вот а кому нужен этот Иисус, несмотря на то, что он у каждого на кресте распятый висит, несмотря на то, что каждый человек почти в стране на Пасху ходит освящать куличи и крестить детей, и, плавать в проруби на Рождество, правда, непонятно в каком виде. Вот кому он нужен как личность, кому это реально нужно, вот большой вопрос. Опять же, можно предположить, что Иосиф ходил и просил, Мария стояла где-то. Можно говорить, наверное, может быть, кто-то был, кто готов был впустить. Может быть, Мария говорила, не надо, потому что были обстоятельства, которые мешали. Может быть, действительно, как Анна сказала, было столько людей, да, это популярная, наверное, точка зрения будет, что просто не было физической возможности этого сделать. Но опять же, да, здесь вопрос, конечно, готовности к жертве. То есть наверняка бы нашелся какой-то человек, который бы сказал, лучше я посплю на улице, нежели вот эта женщина будет это делать.
Отец Константин, вы сказали о том, что человечество было не готово, да, не ждало Спасителя, но здесь вспоминаются слова святых отцов о Благовещении, что когда архангел Гавриил говорит Пресвятой Богородице, что она родит сына, и ждет ответ от нее, и что она как бы дает этот ответ со смирением: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и что это был ответ человечества о том, что человечество хочет, чтобы Спаситель пришел.
Да, да. Я согласен. То есть, понимаете, но вот это желание, мы как существа падшие, у нас вот желание добра, мира, радости, красоты, они настолько сопряжены и пересечены с какими-то страстями, что мы подчас сами даже не знаем, чего мы хотим. С одной стороны, вы правы. Действительно, Дева говорит тот ответ, те слова, которые являются исповеданием, может быть, каждого человека, жившего и живущего на земле. Но с другой стороны, кульминацией служения Иисуса становится крест и Голгофа. Казалось бы, вот он. То есть за что его распинать? Вы можете хотя бы одну какую-то, хоть одну провинность указать, которая мало-мальски будет похожа на то, что ему, к чему его приговорили? И, конечно, здесь вот с одной стороны вроде желание спастись, но как у нас часто в жизни бывает, желание спастись без нашего труда. Господи, спаси нас без нас как-то. Вот чтобы мы в этом не участвовали, мы просто абстрактно сделаем, путем магии, да, вот если обратимся к первородному.
Свечку поставить.
Свечку поставить.
И домой пойти, все хорошо, все сделано.
Три прихлопа, субботу попочтить, попаститься, колосья не перетирать ручками. Сухоруки есть, но и Бог с ним. Кому-то повезло, кому-то не повезло. 30 лет около купальни, в Вифезда лежит мужчина. Ничего страшного, но не повезло ему, да? И Иисус приходит и вот это все переворачивает весь муравейник, начинает его трясти, и люди понимают, что между спасением и их обыденной жизнью они выбирают обыденную жизнь. Спасение не очень привлекательно. Именно в таком виде, который он был. Вот.
Разрешите мне вставить слово? Я вот каким вопросом задался? Мы говорим здесь о чисто человеческом, да? То есть не пустили по той или иной причине, либо, может быть, Мария сама говорила, что, не надо, прошу прощения. Но есть другой вопрос. А знали ли люди, что конкретно эта женщина родит Сына Божия? Знали ли они, что сейчас должен родиться Сын Божий, и именно эта семья, именно эта женщина и есть Богородица, есть Мария? Ведь нет, если бы знали, то могло бы повернуться и по-другому, могли бы и пустить, но не все были грамотны, и не все читали пророчества.
Не-не-не, а здесь в другом, по-моему, вопрос, Тимофей, смотрите, здесь вопрос вообще вот культуре и этике, то есть, а если бы это была не Богородица, беременная просто женщина, то есть мы бы себе позволили сказать, что нет, все-таки да, и вот ты кого сейчас рожать будешь? Не Христа, значит, прости, вот кормушку.
Логично, но, к сожалению, оно издревле так было и по сей день. Человек может стать плохо на улице, и никто не подойдет.
Да, вот об этом речь, вы правы. То есть здесь, понимаете, вопрос какой, что сам Спаситель в притче о страшном суде, обращая внимание слушателей на то, как они поступали со своими же вот, встречными людьми буквально, да, помните, накормил ли ты голодного, там, да, напоил ли жаждущего и так далее, помог ли там в больнице лежащему. И когда он с этими людьми себя отождествляет, у людей шок. Помните, он говорит, а когда мы тебя видели голодным, когда мы видели тебя нагим, когда мы видели тебя жаждущим? Он говорит, вот все, что вы не сделали людям, все сделали мне. Поэтому, по сути, начало всего Евангелия, оно, с одной стороны, фантасмагорично, а с другой стороны, полностью трагично. Мы сейчас с вами увидим, да, что родился где? Ну, можно сказать, на земле, да, около вот, этих животных. Приходит кто поклониться? Язычники простые, пастухи. Не кто-то, не король, не царь, не какие-то блага мира его встречали, а просто все очень просто. Ну и дальше начинается избиение вифлеемских младенцев, что так, ну это уже вообще квинтэссенция какой-то трагедии просто.
Денис пишет: «Здравствуйте, Рождество Христово – это самый светлый праздник наряду с Пасхой Христовой». Возвращает нас немного к радости рождественской, о том, мы так углубились действительно в вот эту вот, в греховность мира, в то, что действительно в нас все переплетено. И мне очень понравилось это рассуждение, но какое-то новое мне раньше в голову такое не приходило, что одновременно с ожиданием и радостью греховность человека вот так вот ярко, как бы вот в этом эпизоде просматривается. Действительно, спасибо большое. И думаю, что можно уже переходить к следующему, тем более, что вы затронули как раз уже момент о том, кто пришел поклониться Спасителю. Собственно, кстати, сейчас мы увидим, что люди, получается, вот так вот с пренебрежением каким-то отнеслись к происходящему, а вот ангелы эту радость сейчас возвестят простым людям-пастухам. Собственно, давайте послушаем с 8 по 14 стихи Евангелия.
«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
Для меня этот отрывок, на самом деле, такой очень радостный, в нем столько таких понятий, как радость, слава Божия, мир, благоволение. Отец Константин, давайте теперь переместимся, наверное, в это радостное настроение и вникнем, что же здесь, на что нужно обратить особое внимание.
Вот парадоксально, да, получается, вроде произошло некое, ну, вот, не очень приятное событие, и вроде как даже, ну, можно назвать его горем, да, но, по крайней мере, как-то вот жалко все происходит. А здесь, получается, в этой простой атмосфере, да, когда вот ничего не предвещало, происходит чудо. Опять же, да, вот Феофилак Болгарский пишет, что ангелы являются пастухам за простоту их нравы и незлобие, так как они, видимо, подражают образу жизни праведных патриархов Иакова, Моисея и Давида, которые тоже были пастухами. Да, здесь мы видим с вами связь между Ветхим и Новым Заветом, и вот сейчас как раз мы перемещаемся по этому мостику, который соединяет вот Ветхий и Новый Завет, Богородицы. являясь вместилищем Спасителя, она как бы соединяет в себе вот эти заветы. И вот мы с вами слышим, да, действительно, великую вот эту песню, которая поется в богослужении, утренне открывается этим словословием, и видим, как говорится о знаке. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясли. Знак вообще в Священном Писании является очень важным, важным, так скажем, обозначением, хотел сказать, явлением, так скажем. Да? То есть знак — это всегда знак присутствия Бога. Есть чудеса, есть знамения. Да? Вот знамение — это и есть вот знак. То есть Бог здесь, да? здесь что-то такое происходит, что человек может на путь к Богу вывести. Вот мы с вами видим, что при осиянии славы Господней убоялись страхом великим пастухи. То есть как люди простые, они действительно, да, вот испугались, потому что, я думаю, любой бы на их месте испугался при явлении ангела. И вообще ангелы, кстати, и в Ветхом Завете особенно часто, и в Новом Завете, особенно в Евангелии от Матфея, да, как раз Луки, часто являются. У людей других деноминаций христианских, в частности, у протестантов, очень часто возникает вопрос, а почему у нас такая развитая ангелология? Мне не раз уже приходилось с этим сталкиваться, не только, кстати, у протестантов, но, например, у детей. Да, вот они часто сразу, христианство ассоциируется вообще с ангелами. Мы знаем с вами, что по преданию часть святых отцов считает, что при крещении дается каждому ангел-хранитель, другая часть считает, что при рождении уже Господь, так сказать, награждает вот этим ангелом-хранителем каждого человека. Ангелы есть вестники Божии, то есть да, ангелы-хранители, наставники, те существа, которые о нас заботятся. Но ангельский мир неоднороден, да, есть ангелы падшие, которых мы именуем бесами, которые, наоборот, противятся человеческому спасению, стараются свернуть их с этого пути. Так вот, знак, да, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явился ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир, человеках благоволение. Видите, не только один какой-то ангел радуется, а вообще все небо радуется. И вот это вот словословие, как я сказал, на богослужении присутствует на утреннее. Символически вечернее принадлежит еще Ветхому Завету и исполнено смыслов, которые были в Ветхом Завете. А вот утреннее, на которой читается Евангелие, говорится проповедь, оно как раз посвящено Новому Завету. И вот как раз открывается оно вот этим словословием. Слава Вышних Богу. Да? То есть все небесное воинство, все небеса, небеса не физические, но духовные, прославляют Бога. А на земле воцаряется мир. Вот Филакт Болгарский, используя несколько значений вот этого словословия, он говорит, что на самом деле мир — это и есть сам Христос. Да, то есть на земле мир, сам мир, который превыше мира. И помните, сам Иисус говорит ученикам, что «я дам вам мир, но не тот мир, который дает вам вот мир, мирской, так скажем, да, это совершенно другой мир». И в богослужении часто используют слово «мир». Священник часто очень, особенно на литургии, поворачиваясь лицом к народу, говорит «мир всем». Да, Христос и есть этот мир. Мир, который выдворяется не путем каких-то договоренностей или какого-то перемирия, а мир, который зиждется на любви, который обнимает сердца людей, который действительно является истинным. И в человеках благоволение, да, то есть среди людей выдворяется добрая воля. Что значит слово «благоволение»? Благая воля. Да, то есть благая воля Бога не просто абстрактно любить человека, но и спасти его. Да, то есть выдворяясь на земле, становясь человеком, Бог свое благоволение распростирает вообще на каждого человека. Великая радость, действительно великая радость, вот как я сказал, на контрасте с тем, что было вот до этих стихов, да, мы видим с вами, что несмотря ни на что, Бог спасает этот мир. Несмотря на какие обстоятельства, несмотря на человеческое противление и подчас огромное нежелание этого, Бог все равно идет и спасает тех, кто хочет откликнуться.
Получается такое противопоставление тому, что мы только что обсуждали, что да, люди не приняли, а ангелы действительно всем воинством славят Бога. И вы сказали о том, что вот это ангельское словословие, так называемое, да, слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, звучит на утренней. Я хотела бы чуть-чуть пояснить для наших слушателей, что, или, может быть, свои какие-то впечатления рассказать, что получается, что когда мы все ночное бдение и вечернее соединено с утренней, мы как бы проживаем некий период Ветхого Завета, да, на вечерней, и вот, приходя в утреннюю, Угу. Когда как раз, наверное, собственно, она и утренняя, потому что, наверное, она у нас сейчас служится вечером,
да, а раньше служилась... Сейчас, простите, ага. я правильно. Да, то есть, получается, в конце вечерней, я сейчас просто стал другой текст смотреть, в конце вечерней, перед как раз, перед наступлением утренней, то есть, да, буквально это вот некий переход. Смотрите, Рождество, да, то есть, это ночное время, то есть, буквально в ночное время, когда вечерней служится, и у нас как раз вечер, да, наступает, в самое темное, можно сказать, время суток, да, вот как раз поется это словословие, зажигается свет. То есть буквально, как, наверное, свет, осиявший вот этих пастухов, да, когда пришли ангелы. Поэтому вы правы, да, да, точно. Конец вечерний, совершенно верно, да.
И действительно мы переживаем такое вхождение в Новый Завет, когда слышим это ангельское словословие, и начинается и свет еще, наверное, так как все-таки утром, наверное, должно служиться по логике. Свет проникает в храм, ну, то есть действительно такая символическая часть. И я, собственно, предлагаю послушать ангельское словословие, небольшое песнопение я подготовила, чтобы мы погрузились вот в эту атмосферу утренней или воплощения, или Нового Завета. В общем, каждый, кто во что погрузится. Давайте послушаем. Вы слушаете канал Тифлоинфо, передача «Взгляд с колокольни», и мы только что послушали ангельское словословие в исполнении, кстати, хора подворья монастыря Оптина Пустынь. И хотела бы, немного возвращаясь к предыдущему нашему отрывку, но мне показалось, что сейчас это будет уместно и интересно упомянуть, что в начале нашей передачи на заставке, когда еще только начинается эфир, даже перед заставкой звучит музыка, которая... такая загадка для наших слушателей, которая ассоциируется обычно с передачей «В мире животных». И чуть позже, наверное, в рождественский эфир мы раскроем, что это на самом деле за композиция. Но такая маленькая подсказка, что там идет, в общем, некая связь с тем эпизодом, о котором мы только что говорили. В смысле, не с ангельским словословием, а с тем, что не нашлось места в гостинице для святого семейства. Вот такое немножечко начинаем приоткрывать тайну нашей вступительной музыки, которая так вообще ассоциируется с передачей «В мире животных».
Mm-hmm.
Ну, вот такое небольшое отступление. Тайну эту мы раскроем, как я сказала, уже в рождественском эфире. А сейчас тогда предлагаю перейти дальше. Или, возможно, Надя, Тимофей, вы хотите что-то еще по пройденному отрывку добавить или спросить?
Комментарий. Мне лично показалось, вот обычно ангелы — это вестники Божии, то есть им дается какое-то указание, они его приносят людям. А почему-то именно в этом конкретном эпизоде мне было такое ощущение того, что ну, настолько возрадовался мир ангельский, что, как говорится, ну, невозможно было молчать, они пришли и сказали, потому что им надо было это сказать. То есть не как будто это свыше пришло, потому что так надо, а потому что родился Бога-младенец, и уже все, молчать невозможно. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление.
Что это их такое самовольное словословие, да, ты имеешь в
виду? Скорее, что это такая неудержимая радость, которая, ну, вот, невозможно ей не поделиться, короче говоря.
Но мне кажется, что это просматривается в этих строках, которые, я же говорю, для меня такой некий восторг приводят. Тимофей, ты тоже, кажется, хотел, да, добавить?
Да, да, да. Но тут скорее не по прошлому, а по первому отрывку. Когда мы говорили о том, что упоминается у Луки много исторических личностей и много географических названий, причем с расшифровкой в какой области. Но поражает другое. Сейчас в вузах деяния апостолов, и я это достоверно знаю, мне рассказывали мои друзья-студенты, изучается как исторический документ. Но давайте вернемся лет на 20 назад, в советские времена. И просто ужасает, насколько пренебрежительно относились и коверкали историю. Вплоть до того, что навязывали атеизм, это понятно, как государственная идеология. Но учили людей, в том числе и в вузах, что таких исторических личностей и таких регионов, таких городов, населенных пунктов, географических названий не было. Просто поражает, насколько же изменился мир и в лучшую сторону именно в плане, с научной точки зрения. Вот. Поэтому тут, конечно, надо отдать должное.
Ну, конечно, действительно, то, что, в принципе, начинает проникать в нашу жизнь, в отличие от советского времени. Ну, что-то говорит, там много, да, много всего было искажено. И, собственно, сейчас мы радуемся, что это постепенно изживается, уходит. Поэтому давайте тогда, наверное, перейдем к следующей части. Послушаем стихи с 15 по 20. Собственно, это последние стихи, которые во второй главе Евангелия от Луки посвящены Рождеству.
«Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: „Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь“. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Господа за все то, что слышали и видели, как им сказано было».
Отец Константин, пожалуйста, тогда ваш комментарий.
Я из-за своего состояния опять прошу прощения. Все-таки, да, это утреннее. Я просто уже плохо сейчас соображаю к концу дня. Действительно, Анна, все. То я уже всех запутал. Утренний, вечерний. Действительно, утренний открывается этим словословием. И дальше вот ангелы уходят. Как бы свет этот уходит, можно сказать. И пастухи остаются наедине друг с другом. И говорят друг другу.
Ведь после... На утренне после словословия, там потом начинается
сначала,
мне кажется, да, и выключается свет как раз.
Да, выключается свет, то есть буквально, да, здесь можно сказать даже по Евангелию, да, как бы ангелы уходят, и пастухи, наверное, думают, ну, как и сказано, да, что дальше делать. То есть надо действительно идти смотреть, если такой знак нам был подан. И так поспешили они, пришли, нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. То есть знак этот действительно подтверждается. Они пришли и увидели, и поняли, что это действительно так. Рассказали о том, что было возвещено им о младенце, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. То есть, видите, здесь встречаются люди, которым было сказано, и они поверили. И те люди, над которыми было совершено вот это чудо, да, и сразу становится это известно кому-то. Мы сейчас с вами говорили, известно было или нет, кто, каково носит Мария в своем чреве, да, в своей утробе. Но здесь мы с вами видим, только Христос родился, и сразу вступает в дело ангелы. И Надежда, мне кажется, очень верно подметила, что, наверное, радости их не было предела. И как вот Давид вокруг найденного ковчега плясал, наверное, ангелы так радовались, что просто предела не было. И они сказали: да, слушай, сейчас вот здесь такое событие произошло, никто об этом не знает. Вот это метаморфозы, которые освещают святые отцы. Фактически никто об этом не знает. Происходит это все в темном каком-то месте, в заброшенном месте. Там, где нет большого скопления людей. В какой-то, можно сказать, темноте, да, вот никто его, Христа этого, не встречает. И опять же, да, мы с вами видим, что вот, с одной стороны, это огромная радость, но радость, она какая-то неземная, неземная, и она противоречит всему тому, всей той логике вещей, которая царит в мире. И вот Феофилак Болгарский пишет, что пастухи эти — это образ духовной пастыри, архиереи. Да, он сравнивает с архиереями. Как говорит, что Вифлеем, как мы говорили с вами, означает «дом хлеба». Какой же это иной дом хлеба, как не церковь, в которой отложен он и хлеб? Сравнивает он с церковью, да? Итак, дело словесных пастырей — искать небесный хлеб, а когда увидят сей хлеб, долг их проповедовать и другим, подобно как эти пастухи, увидев младенца, передавали о нем и другим. Очень интересно, да, такое размышление над традицией, то есть над передачей, когда вот образы мысли, образы действий. То есть христианство по мысли Феофилакта Болгарского воспринимается как некая передача самого младенца Христа. То есть если ты стал свидетелем его присутствия в этой жизни, ты должен свидетельствовать об этом другим людям, то есть передавать, так сказать, эту эстафетную палочку. И очень интересно, что Мария сохраняла все слова сии. Какие слова? Наверное, те, которые она слышала от людей, но, с другой стороны, можно сказать, что Мария сохраняла все слова, то есть те события, о которых теперь говорит Лука. То есть все, что сейчас написал Лука, Мария как раз вот эти события вся сохраняла. И через то, и через вот это написание делает их словами. Ибо события, как пишет Феофилакт, когда о нем скажут, становятся словом. А пастухи возвратились славе и хвале Бога за все. То есть встречают, как я сказал, Христа не религиозные какие-то деятели, не высшие какие-то умы земные, не фарисеи, не саддукеи, не элита какая-то, да, иудейская, а именно, что ни на есть, самые простые люди, с которыми, в принципе, да, наверное, мало кто вообще общался, мало кто их ставил и считался с их мнением. Так же, кстати, как и с будущими апостолами, рыбарями, да, с которыми тоже, я думаю, особо дел никто никаких не вел. Опять же, та простота, которую мы отмечали, помните, еще вот в Евангелии от Матфея.
Константин, ну, мы прочитали, получается, прослушали повествование Матфея, повествование Луки о Рождестве, и хотелось бы, собственно, вот в конце уже, в завершении нашей передачи, чтобы вы прокомментировали вот этот момент рождения Спасителя в нашем сердце, если можно так сказать, то есть какой вывод из событий, которые происходили вот тогда, 2020, почти один год назад, как мы можем применить их к себе, к нашему внутреннему миру? Или, может быть, даже, знаете, иногда слышала я вопрос, что вот я не верующий человек, но я бы хотел уверовать. То есть вот это вот уверование, это же и есть эта встреча со Христом, встреча со Спасителем в своем сердце. Как нам подготовить вот такому человеку, что ответить, который говорит, я бы хотел уверовать, я вот слушаю верующих, они такие счастливые, они вот ходят, но во мне еще этого нет. Вот какие, может быть, советы дать или выводы из этого отрывка, как нам свое сердце подготовить ко встрече со Христом, то есть уже вот актуализировать для нашей жизни?
Ну, на самом деле, да, Рождество может быть самый благоприятный, так скажем, момент для того, чтобы поверить, потому что даже мы знаем с вами по фильмам, да, что Рождество — это какое-то особая какая-то пора, вот как мы говорим, да, пора чудес каких-то, пора праздника. И именно, как говорят, да, там на Новый год, на Рождество происходят какие-то чудеса, и действительно в жизни человека эта встреча может произойти вообще в любое время. Но подготовиться, безусловно, к этому нужно чем? Наверное, тем, в первую очередь, чтобы не ослабевать в своем желании встретить Христа. Потому что часто нам просто не хватает терпения. То есть люди действительно, как вы правильно заметили, они хотят встретить Христа, они хотят быть верующими, но чего-то не хватает. И сейчас просто представить, что Бог в образе младенца, то есть Бог, ставший человеком, и если представить себе младенца, это самое беззащитное существо. Один мой священник знакомый, он всегда на Рождество говорит одну и ту же проповедь. Он говорит, вы представляете, дорогие мои, Бог становится беззащитным, с ним можно делать что угодно. Вот говорит, как вы младенца, говорит, возьмете себе на ручки, говорит, вот делайте с ним, что хотите. Он говорит, так же, вот таким же стал Бог. Он позволяет нам делать с ним все, что мы хотим. То есть он становится полностью в нашей власти. И вот это, конечно, обезоруженность, этот кенозис, умоление такое, да, вот в богословском терминологии, кенозис, да, то есть когда кто-то становится совсем малым по отношению, да, вот к происходящему, это как раз к Богу относится, он поражает, просто поражает. И как раз вот, может быть, здесь и увидеть вот эту потрясающую любовь Бога к человеку в наибольшей степени можно. Потому что Пасха — это самый главный праздник, да, это самый первый праздник, Рождество, так скажем, вот в этой категорически является вторым. Но именно здесь человек может найти вот какое-то для себя чудо. Блаженный Августин очень красиво писал о том, что в Рождестве мы с вами должны родить Христа. То есть святые отцы используют образ Богородицы по отношению к христианину. И Августин писал так, что ты должен зачать Христа верой, а родить делами. То есть, да, вот такой необычный образ, когда мы с вами знаем, что душа по природе христианка. Помните, Тертуллиан говорил, душа должна встретить этого Христа, то есть зачать, а потом его родить тем, что ты будешь жить по-христиански. И, конечно, мне кажется, если человек будет готовым, если человек действительно искренне будет этого желать, Господь его обязательно встретит. Потому что нет людей каких-то избранных, да, тех, которых, например, Господь избрал ко спасению, остальные должны погибать. Его Рождество, как начало его спасения, оно принадлежит вообще каждому человеку, верует он или не верует, является ли он христианином или исповедует другую религию, является ли он вообще там, любого пола, любого возраста, любого социального положения. Но возможность есть у каждого, и, мне кажется, самое главное не уставать в этом стремлении.
Надежда, Тимофей, может быть, тоже какие-то комментарии или вопросы и по сегодняшнему, всей нашей сегодняшней теме, и по словам отца Константина?
Есть вопрос, да. Сегодня упоминалось песнопение, которым открывается утренняя. Я хотел бы спросить о другом, одном из главных песнопений рождественского богослужения – это «Тропа Рождества». «Рождество Твое, Христе Боже наше, воссия мира весь свет разума». Отец Константин, расскажите, пожалуйста, об этом песнопении, когда оно поется и о его значении.
Вот вы правильно, да, обратили внимание, потому что любой праздник нужно еще, так скажем, исследовать, да, или можно его разуметь сквозь богослужебные песнопения, которые на нем поются. «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мира, весь свет разума». То есть мы говорим о том, что настоящий разум, да, появляется у человека, когда он познает Христа. Там говорится о том, что о пришествии волхов, о которых, кстати, вот не говорится в Евангелии от Луки, но мы с вами слышали благодаря Евангелию от Матфея, когда приходят волхвы с Востока, то есть, да, звездочеты, маги, то есть люди, не относящиеся никоим образом к монотеистической религии, то есть такие, так скажем, дикие язычники, приходят благодаря звезде, которая их ведет. И вот там сказана замечательная вещь, да, в небо звездам служащие, звездой в учахусе. То есть те люди, которые поклонялись бездушным предметам, да, верили в астрологию, они вдруг становятся соучастниками этого спасения. И если мы соединим оба Евангелия от Луки и от Матфея, увидим, что приходят как раз поклониться Иисусу пастухи обычные, да, совершенно простые люди, а с другой стороны волхвы с Востока, да, то есть, скорее всего, из Персии. Так вот, вот здесь очень, мне кажется, очень знаменательный образ. Если Феофилак Болгарский говорит, что пастухи — это образ архиереев, а архиереи — это преемники апостолов, то, соответственно, магия — это, можно сказать, прообразы всех язычников. То есть здесь вся церковь во всей полноте, точнее, все человечество посылает неких своих, делегирует, так скажем, своих представителей. То есть, с одной стороны, это обычные иудейские пастушки, которые потом станут вот, закваской, да, всего мира. А с другой стороны, это, конечно, вот маги, которые воспримут все-таки, да, и поймут, в чем истинное есть почитание Бога, не в почитании, в поклонении звездам, животным, идолам и так далее, а именно в почитании единого истинного Бога, то есть принятие монотеизма. Какие еще важные очень, да, солнце правды, да, мы называем Христа солнцем правды, потому что вообще солнце — это, да, символ сияния, чистоты, радости, и солнце восходит на востоке, отсюда наша традиция, да, молиться на восток, в противоположение западу, и Христа называют, да, в песнопениях солнцем правды, звездою с востока, да, и поэтому здесь как бы, ну, обретается некое тоже вот истинное богопочитание. Вот. Не знаю, может быть, мы послушаем даже, если есть вот запись, как поют, потому что сейчас, как мы послушали в великолепном исполнении вот это «Оптины пустыни», может быть, тогда споют нам еще и «Тропарь с кондаком». Это было бы, кстати, очень как
замечательно. Сейчас я уже не успею его найти. Да. Но хорошо, Тимофей так своим вопросом проанонсировал наш эфир, который будет через 2 недели, потому что как раз через 2 недели мы будем готовиться к рождественскому богослужению и посмотрим как раз-таки важнейшие тексты. Угу. На самом деле в рождественской службе очень много таких текстов, причем они такие все глубокомысленные, в них столько смыслов, и сразу, мне кажется, за одно Рождество, да даже за два, за три все вот так вот прочувствовать, осмыслить невозможно, поэтому возьмем самые такие основные и начнем вот проживать рождественские тексты, и я думаю, что тогда в том числе я подготовлюсь получше, и «Тропарь», и «Кандак» тоже мы послушаем. И разберем также, кстати, пророчество из Ветхого Завета, потому что на рождественской службе там 8 премий, по-моему, целых читается. Да, много, да. Много ветхозаветных текстов, которые говорят о Христе, о Рождестве. И также, собственно, почему, мне кажется, эта тема для вот той нашей передачи, которая будет через 2 недели, актуальна, потому что ведь, по-моему, 2 воскресенья последние перед Рождеством, но могу ошибаться, потому что я так смутно это помню, они посвящены, кажется, праотцам, да, и да, или да, пророку, да, да, Ветхому Завету как раз.
Да, да, да. Идея пророчества, да, до Рождества.
Да, да, да. И мы, получается, тоже вместе с ними как бы оказываемся вот в том моменте, когда Христос еще не воплотился, но мы вот-вот его ожидаем. Поэтому в том числе эти тексты посмотрим, и послушаем тоже, если получилось, как бы интересно, вот именно с музыкальными тоже такими вставками, то попробуем такой формат. И думаю, что мы потихонечку будем наш сегодняшний эфир завершать. Хочу прочитать сообщение Виктории из чата. Она пишет: «Мне кажется, каждому из нас нужно вложить слова ангела о родившемся Христе в наши сердца». Такой замечательный комментарий для подведения итогов нашего сегодняшнего эфира. И единственное, хотела бы еще такую историю рассказать, буквально еще пару минут. Мы говорили о том, что человек, если ищет Христа, ищет Бога, то Господь может открыться в самый такой неожиданный момент. Упомянули волхвов, которые Господь привел, получается, через звезду. То есть это был, получается, как бы объект, на который они часто смотрели, небо, по сути своей как бы жизни. И именно через нее Господь их к себе приводит. И недавно услышала историю о том, как человек уверовал, вот тоже совершенно неожиданный момент, он посещал службы, но был сомневающимся. То есть он говорил, что я не мог сказать, что я верующий. То есть, и вот момент, когда он из разряда сомневающихся перешел в разряд верующих, совершенно неожиданно наступил. Он был физиком, вернее, был и есть человек этот физиком, то есть такой у него научный склад ума. И вот однажды на первой неделе Великого Поста, когда на богослужениях читается Великий Канон Андрея Крицкого, вот он говорит, там были такие слова, я услышала на этом богослужении, что Бог где хочет, преодолевает естество чин, то есть преодолевает законы естества. И вот для него, для физика, который имел дело с законами естества, вот эта фраза, говорит, после этого я просто вышел, ощутил, что я стала сомневающимся верующим человеком. Вот так вот совершенно подтверждение мысли о том, что Господь открывается совершенно ищущему его человеку совершенно неожиданный момент. Вот, ну, собственно, пожалуй, наверное, будем завершать, да, или, может быть, еще какие-то мысли, отец Константин, Тимофей, Надежда.
Я вот хотел сказать, да, единственная тоже вот вещь, но вот смотрите, очень интересно, что именно из Евангелия от Луки у нас происходит вот церковный праздник, если мы начали, да, вот Благовещение, потом Обрезание Господне и потом Сретение. Да, и очень интересно, вот мы будем говорить, наверное, обсуждать даты как раз этих вот праздников. Благовещение празднуется 25 марта, и, соответственно, это спустя... точнее, да, за 9 месяцев до Рождества обрезание, да, на 8-й день как раз, а вот с 3-й на 40-й. То есть, да, все вот эти вот хронологии, они соблюдены, и когда человек выстраивает вот как бы, да, в своем уме вот эту всю парадигму, становится понятно, что все очень как бы логично и все на своем месте.
Угу. Ну и, конечно, самое такое в реальном времени переживание – это Страстная неделя, но это тоже, да, еще мы будем постепенно подходить. Опять же, раз мы подводим такие итоги, я бы хотела возвращаться к словам о мире, который Христос принес в наш мир, привести цитаты из апостола Павла. Например, в послании к филиппийцам он пишет: «Мир Божий превыше всякого ума», наверное, как раз о том мире, о котором вот мы сегодня говорили. А также из послания к римлянам, что «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Тоже вот о мире, о радости говорится, и мне кажется, это очень подходит к нашей сегодняшней теме и, в принципе, к ожиданию праздника Рождества. И давайте тогда, наверное, закругляться. Я представлю наших сегодняшних участников еще раз. Анна Ильина, это я. С нами также был отец Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, Надежда Василенко, соведущая портала Тифло-Инфо, Тимофей Игнатов, наш постоянный и активный слушатель. Благодарю вас, дорогие участники, за наш сегодняшний эфир.
Спасибо вам большое, друзья. Спасибо, было очень интересно. Спасибо.
Огромное спасибо, очень было интересно и познавательно, и главное, полезно. Надеюсь, что будет так всегда.
Угу. Надя? Заслушалась.
Говорится, до новых встреч. Ну, конечно, у нас сегодня было очень такое насыщенное чтение. Я думаю, уйду сейчас с такими рассуждениями. Прям много мыслей мне на вечер теперь.
Ну, наверное, так и должно быть, да, после чтения Священного Писания, после обсуждения. И так как я большой любитель цитат из Священного Писания, то завершу очередным отрывком из апостола Павла: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Это, к слову, о мире, о котором мы сегодня говорим на протяжении нашего эфира. Ну, собственно, все. Спасибо большое, дорогие друзья, и до встречи через неделю. Мы, кстати, будем говорить о молитве, а через 2 недели, как мы уже сказали, будем обсуждать богослужебные тексты службы Рождества Христова. Все, дорогие друзья, до новых встреч. Пока.
О вечном и бесконечном здесь и сейчас.